В нашей студии уже Александр Попков, адвокат журналиста Николая Семины. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Начинаются слушания когда? Вы вот из Киева прямо в Крым и там на слушание, правильно?
Да, 20 числа, в понедельник начинается заседание.
Давайте напомним, в чем обвиняют Николая Семину.
Журналиста Николая Семину обвиняют в призывах к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Якобы он написал статью, которая требовала блокировать и вернуть Крым Украине.
Николай Семина, ему сколько лет?
64.
64, последние 50 лет. Он живет в Крыму, он сотрудничал с большими известными в Украине изданиями, такие как «Зеркало недели», «Газета день». И последнее время, вот уже после аннексии, Николай Семина стал писать для новосозданного тогда сайта «Крым Реали». Собственно, это был проект «Радио Свободы». Семина публиковал там различные материалы, касательные его и политической жизни, и экономической жизни оккупированного полуострова. И писал он под псевдонимами, я с ним общалась, он говорил, что у него несколько десятков было. И этот материал, и точнее, вот тут еще немаловажное уточнение, что это даже не статья, это скорее колонка, блог, это мнение, то есть это не маркировано как статья, как журнал. Ну, и оно тоже было написано под псевдонимом.
Да, все правильно.
А о чем она была, эта статья, ну, этот блог?
Там была дискуссия, эта дискуссия продолжалась несколько выпусков, и она как раз-таки шла в рубрике «Мнение». Один человек высказал, ему ответили, там третий человек, и вот присоединился Николай к этой дискуссии. Она была о необходимости проведения вот этой блокады Крыма, как и почему она должна вестись с точки зрения украинских политиков, с точки зрения украинских там каких-то активистов, общественников.
Ну да, то есть там уже, вот я напоминаю, что эта блокада началась с подачи скорее Меджлиса, и в сентябре 2015-го крымские татары и представители добровольческих батальонов перекрыли движение фур на полуостров с заявлениями о том, что Украина, материковая Украина, не может торговать с оккупированной территорией. Тогда разгорелась большая дискуссия. Николай, собственно, вступил в нее и написал об этом колонку. А в этой статье или в этой заметке, в этом блоге увидели призывы к нарушению территориальной целостности России?
По сути, призывы были принять все меры к возвращению Крыма в территорию Украины. Вот. И в этом его, по сути, обвиняют. То, что он призывал вернуть Крым Украине.
А в какой фразе это был, прозвучал этот призыв?
Нет, там проведена экспертиза лингвистическая, судебная, где эксперт говорит о том, что ну, в ряде высказываний вот эти призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации усматриваются.
А вы разделяете эту точку зрения о том, что призыв таки был?
Мы не разделяем точку зрения следствия в том, что это был призыв к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Мы считаем, в том числе исходя из российского законодательства и исходя из международного законодательства, что принцип, международный принцип территориальной целостности государства не распространяется пока на территорию Крыма, как части Российской Федерации, пока Россия не приведет в порядок, не заключит договоры с Украиной, не приведет в порядок вообще статус этой территории. Он как минимум сейчас спорный даже с точки зрения российского законодательства, хотя и в Конституцию там внесены изменения Российской Федерации.
Я хочу задать такой вопрос, вот, собственно, о том, что Николай Семина, политзаключенный, я так понимаю, заявляло международное сообщество о том, что дело против него имеет черты политического преследования. Но в Крыму никто на это внимание не обращает.
Вы знаете, вообще Крым сейчас мало интересен России и с точки зрения вообще местных крымских журналистов, СМИ, вообще там мало кто обращает внимание, потому что, во-первых, принципы свободы слова в Крыму ушли в никуда, мало кто освещает объективно объективную реальность, что там происходит. А России достаточно неинтересны, российским СМИ неинтересно, что там происходит. То есть,
почему?
А мы не знаем, почему, вот с чем это так связано, но кроме там редких оппозиционных каких-то газет, то есть «Новая газета», ну, телеканал «Дождь» отчасти, там «Медиазона», в общем-то, никто не освещает, что там происходит в Крыму, какие там уголовные преследования, и это очень печальная картина. Но у нас-то вообще в России разогнали большинство оппозиционных средств массовой информации, там остатки держатся какие-то, неизвестно на каком слове.
Но к вам из российских журналистов обращался кто-то за комментариями по этому делу?
Конечно, я вот фактически назвал, то есть это «Новая
газета». «Новая газета», «Дождь», «Медиазона».
«Дождь», «Медиазона», да.
«Медуза».
Может быть, ну, «Медуза» отчасти, да, российская.
Ну, там сложилась такая, как по мне, информационный вакуум, и связан он в первую очередь с тем, что, по сути, Кремль монополизировал информпространство страны, подчинив себе все ведущие медиапроекты, начиная от больших телевизоров, то, что я называю больших телеканалов, заканчивая какими-то региональными мелкими изданиями. Возвращаясь к тому, что территория Крыма остается спорной, ну, точнее, по... Согласно...
По российскому законодательству.
Да, даже в российском законодательстве. Вот меня, когда я разбиралась в этом, меня очень впечатлила позиция главы Конституционного суда Российской Федерации. Развивалась история так. Значит, российский юрист, член Общественной палаты Елена Лукьянова, говоря о вот аннексии, там это называют просто присоединение Крыма к России, заявила публично, что в этот момент было нарушено как минимум 8 раз была нарушена Конституция Российской Федерации. На что глава Конституционного суда России Валерий Зорькин написал статью, и там, я хочу это процитировать, была употреблена такая фраза. «Столетиями и даже тысячелетиями Россия была скрепляема высшими духовными скрепами, называвшимися по-разному в разные времена. Будучи скреплена этими скрепами, она могла относиться к скрепам правовым с большим или меньшим пренебрежением».
Вот я меня... правильно понимаю, Ир?
Профессиональный есть, юрист, подожди, глава Конституционного суда говорит, что некие духовные скрепы выше
важнее,
скреп
чем...
правовых.
Да. Важнее, чем право. Я понимаю правильно, что в Конституционном суде России вот таким образом прокомментировали вообще всю правовую систему или как? Как это понять?
К сожалению, Конституционный суд Российской Федерации в последнее время, в общем-то, потерял ту роль... основополагающий, который он должен нести, и он не несет те функции, которые он нес даже там в 90-е годы, да, когда мы знаем, что там он выносил решение против власти, против российской. И это, в общем-то, было очень хорошо, была независимость судов. Сейчас российский Конституционный суд выносит решения такие, что за голову хватаешься, ну, и они, по сути, не юридические, в том числе касательно Крыма.
Мне кажется, что вот эта цитата судьи Зорькина, она, собственно, и отображает вот всю судебную систему Российской Федерации на данном этапе.
К сожалению, тысячелетиями наши скрепы скрепляли лучше, чем другие скрепы.
На какой судебный исход вы рассчитываете, на какое решение?
Не отвечаю я на этот вопрос, потому что очень жесткая статья до 5 лет лишения свободы. Дело политическое однозначно, что никакие наши юридические аргументы не будут восприняты. Тем не менее, мы с коллегами, это Андрей Сабинин и Эмиль Курбединов, мы подготовили ряд своих доказательств, в том числе заключение политолога, эксперта, касательно вот этого принципа территориальной целостности и вообще всей этой истории с Крымом. Мы будем биться-то, и Николай готов отстаивать свои принципы.
То есть ваша основная позиция будет базироваться на том, что Крым даже в системе российского права остается спорным, а, соответственно, поэтому может каждый высказывать свое мнение, я правильно поняла?
Ну, это отчасти наша позиция, наверное, краеугольный такой камень. Не то, что каждый может высказываться, а то, что пока Крым спорная территория, как минимум, нельзя преследовать человека в уголовном порядке за вот эту статью, потому что нарушен, ну, нарушен объект, на что он покушается, этот человек. Да? С другой стороны, есть еще право, о чем мы говорили в самом начале, есть право человека и журналиста, это еще больше право, распространять информацию и высказываться на любые общественно-политические темы, в том числе на такую сложную общественно-политическую тему, как вот эта коллизия с Крымом.
Вот часто задают такой вопрос. Если дело политическое, и сторона, которая должна вот, осуществлять правосудие, если она не реагирует на юридические доводы, то зачем вообще бороться юридическими методами? Возможно, это философский вопрос.
Да, мы сейчас вот в России, институт адвокатуры переживает достаточно серьезный кризис, потому что по политическим делам понятно, что никаких иных, кроме политических решений, приняты быть не может. И мы фактически занимаемся паллиативной юриспруденцией, то есть мы, это как Илья Новиков этот термин применил, наш адвокат, мы не можем сделать ничего, мы не можем оперировать, да, но мы можем смягчить симптомы, получить какие-то более мягкие приговоры, и мы можем высветить всю абсурдность, все вот эти, весь этот произвол, который творится, мы можем донести до мировой общественности, до местной общественности, смотря какое дело, мы можем обнажить вот этот ужас и беспредел, что творится в судах. Вот. Если не будет вот этой прослойки нашей адвокатской, которая пытается каким-то образом это все обнажить и поднять на поверхность, то вообще не будет понятно, что происходит с рядом уголовных дел, а количество их растет, в том числе и не только в Крыму, но и в России.
Что меня поразило отдельно в деле Семены, я вот напомню, как это развивалось. Жил себе Семена, писал он себе под псевдонимами. Однажды к нему пришли с обыском. И одновременно пришли с обыском к еще 6 журналистам, которые писали на сайт Крым Реали. И он сам рассказывал о том, что обыскали все, ну и, собственно, искали доказательства того, что вот эти статьи, материалы, которые были опубликованы на сайте, были, касались именно его, точнее, вышли из-под его руки. И нашли ноутбук, да, я правильно понимаю, да, на котором, собственно, и было. Но больше всего меня в этом поразило, что в деле несколько томов скриншотов, правда?
3 тома, да.
3 тома скриншотов. Что на этих скриншотах?
Поминутная раскладка, когда он писал эту статью. А помимо этого просто макулатура, какие-то там в браузере открыты статьи, что-то он читает, что-то закрывается, экран там закрытия Windows. То есть, ну, абсолютно вот поминутная раскладка в течение нескольких суток. Причем важная деталь, что мы отметили, это для того, чтобы делать скриншоты у него, для того, чтобы отслеживать его активность.
Как это возможно?
Они получили судебное решение на это. И судебное решение было датировано днем позже вынесенной статьи. То есть они, по сути, обнаружили, что он пишет эту статью, и получили судебное решение на просмотр уже следующим числом. Они получили разрешение на делание этих скриншотов, да, на просмотр.
То есть то, что, я не знаю, как это в России, то, что у нас это называется, завели ОРД, вот
да,
это
да,
оперативно-розыскное
да,
дело,
да,
да, то
да,
есть что позволило, в принципе, вести вот слежку.
Да, но там же в деле имеются материалы, свидетельствующие о том, что они вели слежку и ранее. То есть есть несколько скриншотов, которые ранее судебного решения и ранее даты. То есть суд 11 числа сказал, что с 10 числа мы разрешаем смотреть. А 9 числа есть такие же скриншоты, то есть они его отслеживали и раньше. Они его отслеживали, по всей видимости, очень долго. Но вот они, наконец, увидели эту статью. О, мы будем вот его сейчас привлекать. Причем там 2 статьи. Одна очень жесткая про блокаду, вторая очень жесткая про Меджлис. Он написал, что это там про борьбу Меджлиса, про запрет его. И они хотели и эту статью. Но в этой статье про Меджлис, видимо, не хватило лингвистического материала для обвинения, и поэтому ее не вменяют ему. А вот по статье про блокаду его вменяют, и его за нее привлекают к ответственности.
А вы не будете пробовать оспаривать достоверность или как влияние вот тех самых скриншотов, которые были сделаны до санкции? Заявлять, что они сделали незаконно, возможно, писать.
Я обжаловал это решение о проведении ОРД в суд, в Верховный суд Крыма, и у нас такая интересная, вообще абсурдная очередная ситуация, что разрешение на ОРД у него вынес председатель Верховного суда Крыма. А жалобу на это решение я должен подать в этот же самый Верховный суд, в апелляционную инстанцию. То есть подчиненным судьи, который вынес это решение. И понятно, что они какое-нибудь вынесут решение. Так мне апелляционная инстанция очень весело ответила, что я не представил доказательств того, что я являюсь адвокатом Семены, не представил свое удостоверение и соглашение с своим клиентом на его защиту. И поэтому они не принимают у меня эту апелляцию. Ну, это такой абсурд вообще, возведенный в квадрат. И вот это препятствует немножко. Но мы понимаем, что юридическими методами, опять же, мы бороться с ними не сможем, но мы каждое вот это абсурдистское решение, мы его будем освещать и доказывать, что это все вшито такими нитками, которые даже белым светом не нарисованы.
Напомню, что это программа «Киев-Донбасс». Для вас сегодня работают Ирина Ромалийская, Анастасия Багалика, наш звукорежиссер Ирина Нижник. А в студии у нас находится Александр Попков, адвокат, и мы говорим о деле Николая Семены, журналиста, который живет в Крыму, и там на него завели дело. Его обвиняют в попытке разрушить строй Российской Федерации, или как это правильно звучит, Александр, да?
Призывом к нарушению территориальной целостности России.
За что ему, собственно, грозит 5 лет тюрьмы. Николай сейчас на свободе, он не арестован, на подписке о невыезде находится. Да, в каком он состоянии? Как у него моральный настрой?
Очень внешне он выглядит нормально, и он достаточно бойко, и по делам мы с ним обсуждаем эти вещи. Но это видно по нему, как это все ему тяжело дается, и как он переживает, насколько это тяжелая стрессовая ситуация, это понятно, не дай бог вот, кому-то пройти через это и знать, что ты можешь быть задержан, арестован. Очень тяжело внутренне. Хотя он, в принципе, нам это ничего не высказывает.
Но он же еще болен, ну, у него есть болезни, да, мы там не будем распространяться о диагнозе, но, как я понимаю, это будет одна из позиций, почему его нельзя закрывать.
Ну, мы не играем как раз-таки на его здоровье, потому что и он нам это запрещает. Единственное, что у него такие диагнозы, которые, ну, непредсказуемые, да, вроде бы он сейчас нормально бодрячком, а в любой момент с ним, не дай бог, может что-то случиться, и тогда вот мы просили следователей в тот период отпустить, потому что в любой момент человек может стать инвалидом, мы просили его отпустить, его хотели, готовы были лечить украинские научно-исследовательский институт, но было нам отказано.
Николай, напомню, 67 лет.
Я вот хотела спросить, я так понимаю, что если будет неположительный исход этого дела, то единственный путь — это обмен. Это не в рамках законодательства, я так понимаю, но все равно такие обмены практикуются. Правда, в последнее время их давно уже не было, но тем не менее.
Очень больная тема, в том числе связанная с моим визитом сюда. То есть ничего абсолютно не происходит и по другим делам. По Сенцову вообще тишина. И неизвестно, каким образом эта ситуация будет разрешаться, с учетом того, что у российских властей неограниченные возможности по появлению новых заручников, да, и что с этим делать, непонятно. Россия не идет сейчас вообще ни на какие переговоры, насколько я понял, ничего не делает по освобождению граждан Украины.
А вы и адвокат Сенцова?
Нет.
Там же Дзиндзя был.
Да, конечно. Это мои коллеги, да. Я просто встречался вчера с родственниками Сенцова. И дело Сенцова, оно показательно. То есть Олег Сенцов — это как бы вот сейчас основной...
Это маркер обменов.
Да, да, да. У меня сейчас вот ситуация там с Андреем Коломийцем, да, который... Его осудили за Майдан, за действия на Майдане. Якобы он кидал там коктейли Молотова в беркутовцев, а по нему вообще тишина, да, и непонятно. И другие, вот ребята, которые сидят в тюрьмах, крымские татары, да, крымские мусульмане, что с ними? Какие-то будет вообще предпринимать украинская власть усилия, потому что, чтобы вытащить, потому что ребятам грозит там вообще какие-то немыслимые сроки. Если у Николая Семена до 5 лет лишения свободы, то ребят от 12 до 20 одна только статья — насильственный захват власти. Это дикость.
Вчера мы с вами виделись, и вы говорили еще о деле правозащитника эмира Усейна Куку. Вы им тоже занимаетесь?
Да.
Что там произошло? Что там нового?
Сейчас эмиру Усейну Куку предъявили новое обвинение, связанное с приготовлением к подготовке к насильственному захвату власти. Нам обвинение и самому эмиру Усейну было не совсем понятно. Мы просили его разъяснить, там достаточно комичная ситуация была.
Вот тут нужно сделать акцент. Это подготовка к подготовке.
Да.
Подготовка к подготовке теракта.
Не теракта. Насильственного захвата власти. Они хотели захватить власть во всем мире. Как? И установить исламский халифат.
Как можно определить, что человек готовился к подготовке теракта?
Подготавливался к подготовлению.
То есть, ну вот как такое бывает?
Не теракта, именно к насильственному захвату власти. То есть они готовились к подготовке захвата власти в России и в мире вообще.
Я так вот понимаю, что если мы сейчас, например, с Ириной Ромалийской начнем обсуждать, как мы после эфира куда-нибудь пойдем, то это будет подготовка к подготовке чего-то там.
Да.
Александр, то есть это разговоры буквально говорят.
Напомню, что задержали Куку в апреле 2015-го, с тех пор он находится под стражей.
Нет, в апреле 2015-го это было первое задержание, когда его похитили. Там не было никаких абсолютно правовых оснований для его задержания. Его похитили сотрудники ФСБ, избили и потом отпустили. А он начал после этого писать с моей помощью жалобы. Мы пытались привлечь этих сотрудников ФСБ, мы их установили, кто это. Там, возможно, было похищение. Мы не уверены, что его бы отпустили, если бы там люди не видели, что его забирают. Потому что это было реально похищение. На улице били его какие-то 2 чувака, грубо говоря. Избивали, посадили его автоматчики в машину и забрали. Но там собралась толпа, и мы не знаем, вернулся бы он, если бы это никто не видел. Вот. После этого он находился на свободе, к нему практически не было никаких претензий, но они в это время фабриковали против него новое дело, фантазировали там, и вот нафантазировали сейчас дикую статью. То есть это у него вот это... А вся вот эта суть подготовки к подготовке, да, насильственному захвату власти, она состоит в том, что они вчетвером обсуждали... Они вели на кухне политические беседы, и это все записывали на
кухня.
Видео.
Кухня. 4 человека.
4 мужика, да.
4 мужика сидят, беседуют. В это время оказывается, что ФСБ ведет тайную съемку видео, и именно это легло в основу дела.
Да, да.
О чем
да.
говорили?
Мужики обсуждали, вот знаете, они обсуждали Украину, они обсуждали Россию. Не всегда, кстати, какие-то там... теплое, доброе отношение, да, там, к Украине. Они обсуждали Меджлис, причем достаточно критично они там обсуждали. Они разговаривали на все темы, прошлись по разным персоналиям, в том числе украинским, российским, крымско-татарским. Они никого не щадили, потому что один говорит одно, другой говорит другое. То есть они обсуждали ислам, они обсуждали какие-то нормы, там, догмы ислама. Они обсуждали огромный спектр вот этих проблем, но сейчас следствие берет и вычленяет из этих бесед, они все записали, они вычленяют каждое слово. Ага, вот это слово, оно арабское, оно там означает то-то, а применительно к исламу оно означает это, и поэтому это вот
свидетельствует
о том, что это слово применяется участниками Хизбут-Тахрира. А раз участник Хизбут-Тахрира это применяется, значит, он участник Хизбут-Тахрир, а значит, он участник террористической организации, а значит, он готовился установить халифат во всем мире, начиная с Алушты.
Напоминаю, что эмир Усейн Куку возглавлял крымскую, или возглавляет до сих пор, но, к сожалению, уже не может это делать, крымскую контактную группу по правам человека, являлся членом крымской правозащитной группы. Занимались они тем, что отслеживали нарушения прав человека на полуострове, оказывали правовую помощь населению, сообщали о политических преследованиях и так далее. То есть вел активную правозащитную деятельность на территории полуострова. В каком он состоянии, моральном и физическом?
Тяжело год находиться вот в этих бесчеловечных условиях Симферопольского следственного изолятора. Эмир Усейн каждый раз очень четко вот в этих продлениях стражи, да, отстаивает свою невиновность и рассказывает этим судьям, этим следователям. То есть там был вот этот инцидент, ну не инцидент, а когда он сказал: слушайте, я не понимаю обвинения, которые вы мне предъявляете. Вот это вот подготовка к подготовке, это вообще что? Что я делал? Он достаточно эмоционально спрашивал. А что я делал? Я искал оружие, я подбирал там автомашину, чтобы захватить администрацию в Алуште или в Москве, или где, или в Лондоне. Ну, если они исламский халифат во всем мире, значит, он что-то должен был делать. Нет, они даже не разъясняют, что именно он делал. А мы понимаем, что это вот эти просто разговоры о разговорах, а значит, вот такое будет обвинение. Ну,
то есть им просто стыдно признаться, что его садят, пытаются посадить за разговоры на кухне?
Они от этого всячески уходят, и нам, как бы, следователи утверждают, что, ну, вы, типа, не знаете всех материалов дела, когда вы почитаете, вы поймете, что он настоящий террорист, что он настоящий, там, радикал, и что такие должны быть изолированы от общества. Мы с коллегами, да, мы, конечно, против радикального ислама и православия, любых радикальных проявлений, но когда, ну, это обвинение должно быть обосновано, и в том числе на этапе следствия. А когда человека держат год в тюрьме только за один разговор, единственный, в котором они обсуждают самое, что тяжелое, это как передать Дамира от Тофика к Бахрузу.
Это... Что это вы сейчас сказали? Дамира от Тофика к Бахрузу? Пытаюсь понять.
Это вот единственное доказательство, когда закрывали Эмир Усейна там на очередной срок, в судебном заседании было процитировано справка меморандум, который составил сотрудник ФСБ, который вел вот это видеонаблюдение, товарищ Компанейцев. И он пишет, что вот они вели там беседу о вербовке новых членов Хизб ут-Тахрир и обсуждали передачу одного лица, значит, Дамира, на обучение от Тофика к Бахрузу или Кулану, я не помню, кого-то они, куда-то они кого-то передавали, а значит, они обсуждали вербовку новых членов в Хизб ут-Тахрир, а значит, они готовились к террористической деятельности.
Напомню тем, кто, возможно, подзабыл, хотя мы регулярно рассказываем об этих историях в эфире Громадского радио, что Хизб ут-Тахрир — это организация, скорее, религиозная, хотя они декларируют себя и как и политическую партию, которая абсолютно законно действовала в Крыму, потому что в украинском законодательстве она не запрещена, а вот в России она запрещена, поэтому все, кто каким-либо образом имел к ней отношение или подозревался в отношении к ней, или это просто стало удобной статьей после аннексирования полуострова, стали преследоваться по российскому законодательству.
А в нашей студии Александр Попков, адвокат многих задержанных в Крыму украинцев, в том числе журналиста Николая Семины. А вот если вернуться к делу Николая, то какие хронологические вот шаги дальше в этом деле? Какие сроки? Когда что будет происходить? Напомните нашим слушателям.
У нас первое заседание по существу дела 20 числа, это в понедельник. И предсказать, что там, как бы, очень сложно сейчас, что будет. Единственное, что суд не будет долгим, я предполагаю, не будет затянутым, потому что там достаточно мало свидетелей, там в основном доказательства построены на каких-то документах с нашей стороны, с международно-правовыми документами. Они больше доказывают техническую сторону, что вот он действительно там писал эту статью. Допрашивать обычно затягивается следствие в случаях, когда очень много свидетелей. У нас свидетелей там 7 человек.
Последнее хочу вас уточнить. Довольны ли вы или недовольны, или как оцениваете позицию Украины в этом деле? Насколько существенна или несущественна помощь со стороны государства, со стороны, возможно, профильных каких-то организаций, имею в виду той же Радио Свободы или вообще журналистского сообщества?
Может, вы за этим как раз и приехали сейчас?
Ну, да, это одна из целей моего визита, потому что в России, я уже говорил, да, что мало интересно вообще, что происходит в Крыму. Крым Реалии, конечно же, Радио Свобода уделяет огромное время, Антон Наумлюк там очень много это все освещает, но больше, по сути, я не вижу интереса, грамматики, да, и радио и телевидение, вот, а интерес от других практически журналистов нету, и... Очень мне не нравится позиция Украины относительно Крыма, потому что ни журналистов, ни правозащитных каких-то организаций, которые могли бы легально находиться на территории Крыма, практически нет. И, возможно, это связано с позицией именно Украины. Потому что какие-то международные миссии, если Украина не дает работать там, да, и не хочет, чтобы там работали какие-то российские правозащитные организации или действовали под эгидой только украинских правозащитных организаций, но попробуйте организовать туда, чтобы там журналисты находились украинские, чтобы там находились правозащитники, именно международные какие-то правозащитные организации, у которых будет иммунитет, которые будут сотрудничать и с российскими властями.
Оправдание своих коллег скажу, что находиться там действительно небезопасно. Сама там побывав и занимавшись в том числе делом Семены, знаю, что это постоянные задержания, страх быть оказаться, собственно, где-то рядом с ним на скамье подсудимых и так далее. И помним все последнюю историю с задержанием правозащитницы на границе с Крымом.
Александр, спасибо большое, что пришли к нам в студию. Я напомню, что адвокат Александр Попков был гостем Громадського радіо.